И было
Вы
какого-то вопроса, который мы не закончили в прошлый раз и сказали, что нужно
Я
ответить.
сейчас проверю эти вопросы, перекопирую и поставлю их, пока я не
Хорошо,
посмотрела.
спасибо.
Давайте мы тогда начнем с Малхута.
Да,
А, у нас была
пожалуйста.
поднятая рука, по-моему,
Да,
но...
я помню, что у нас что-то кто-то.
Но мне написала слушательница, сказала, что у нее была ошибка, это случайно была поднята рука.
Спасибо.
Так что да, вот этот долг у нас не за нами. Так что мы с ней можем начать с Малхута. И Малхут – это последняя сфера, вот, последняя
Малхут
ступень.
это...
Или есть еще Кетер, что насколько...
Не-не, Кетер это
Кетер.
наоборот. Кетер и Малхут, они все время меняются один с другим.
Ага.
Потому что Кетер это... Спасибо большое, Марина. Кетер это корона, а Малхут это царство. Вы понимаете, как они связаны? Как будто... И они все время как будто... это конец и начало. Вот когда мы заканчиваем чем-то, мы начинаем что-то. Извините, может, урок для Зивуг Агон, хотя тут для Зивуг Байт Неман в Исраэле, Рут Хана Бацара и Ольга Фега Бацаринг. Срат Ашем, чтобы всем было, чтобы Всевышний всем дал тому, что ему надо, в самой хорошей и быстрой и приятной форме. Сара, большое спасибо. И у нас, значит, Мальхут – это когда мы берем вещь, которую после всего, как мы уже все продумали, и мы уже знаем, на каких уровнях, и мы должны это взять и проявить, мы должны это взять и сделать. Хотя для того, чтобы сделать, мы должны быть пустыми. Я не знаю точно, как это сказать. Может быть, более красивое слово, мы должны быть чистым зеркалом. Когда зеркало нечистое, там есть много что нарисованное, а мы не видим то, что там, мы не видим себя так хорошо. Мы не отражаем то, что надо. Понимаете, как это отражение у нас мутится? Значит, если я иду в магазин, и я заранее точно знаю, что я хочу, вот абсолютно точно, не согласна, у меня есть уже какие-то мои... А в этом, этот мир, он обычно не такой, как я представляю себе. Есть такое? И мне тогда очень тяжело. Я все время сталкиваюсь с тем, что я хочу А, происходит Б. Это немножко понятно? Мы должны иметь абсолютную скромность. То, что я говорю, что мы не должны иметь... Значит, для того, чтобы что-то я могла воплотить, я должна иметь... В какой-то мере это такая очень странная вещь. Я должна кого-то себя стереть для того, чтобы я смогла взять и что-то сделать. И тогда я смогу взять и получить помощь от всех. А если я думаю именно как-то, и каждый думает как-то, значит, один из, может быть, такой, я, извините, что это совсем не религиозный пример, но это такой пример в политике. Может быть, я уже говорила о нем. Вы знаете, что один из самых хороших президентов Америки был Рейган. Рейган был актер. Он ни о чем не занимался, ничего не знал. Чуть ли не знал даже имена государства. Но он пользовался тем, но он знал, что он ничего не знает. И он тогда пользовался советниками. И он слушал советников, которые были именно профессионалы в каждой своей сфере. И этим он теоретически взял и привел к разрушению СССР. Обама, он считал, что он знает, что он понимает. И он по-настоящему понимал. Но он же не может понимать во всех сферах все. Так Мальхут – это когда мы понимаем, что мы никто, и согласны отражать все. Но, конечно, мы те, кто решаем, что и как это отражать. Это в какой-то мере в одной форме, которую я дала пример с Обамой. Или, скажем, пример и Рейгана. Это понятие власти. Или можно рассмотреть, есть такой также анекдот, что кто-то сказал, что какой-то бедный еврей, который он был портной, сказал, что если бы он был Ротшильдом, он был немножко более богатый, чем Ротшильд, потому что он бы также немножко еще шил. Но понимаете, с тем, что он умеет шить, он за счет этого может меньше получить от всех. Значит, Мальхут – это царство. Если царь, когда он стал царем, он не был ничего, не имел никакого имущества, ничего, он тогда может еще больше получить от государства. А если, когда он стал царем, у него было какое-то личное государство, имущество, он тогда от царства получит меньше. Потому что у царя как будто есть, что да, у него должно быть. Это очень... И чем он был менее имущественный, тем он и получает от казны больше. Я пробую братья привить это, понимаете, рассмотреть каждый раз с какой-то другой стороны. Значит, Мальхут – это вот это понятие мое, что я никто, и тогда я могу все получить. А если в чем-то или какой-то точке я ощущаю себя кто-то или как-то, я в этом могу себя менее проявить. Я могу менее получить от кого-то. Значит, Авраам имеет качество, Ицхак имеет качество. Каждый из наших праотцов имеет качество. Давид не имеет никакого качества. Его качество – это что он пустота. И он согласен принять все от всех. Даже когда он пишет псалмы, каждый пишет книги свои. А Давид пишет, он редактор. Он берет работы других и их редактирует. Понимаете, как это? Поэтому в псалмах есть тфила лемуше, мизмор ласав, ламнацех левный коах. И чем он ощущает себя более никто, тем он может от Всевышнего получить больше. И это Давид говорит в псалме, далёт и велюющий я. Я пустой Всевышний, поэтому ты меня должен спасать. Если вы замечаете в псалмах, это то, что Давид все время проявляет. Свою ничтожность, и тогда Всевышний может ему все время давать. Если вы... Теоретически это очень женское качество. Если я довольна моим гардеробом, и у меня есть достаточно в гардеробе, мне мой муж больше не может покупать никакую одежду. А если я каждый день ощущаю, что у меня пустой гардероб, и сегодня утром у меня не было одежды, вот я не знала, что одеть, у меня вот это не подходит, это не так, это тоже не так, так мой муж может мне каждый день купить новый гардероб. Потому что я все время согласна на все. Я, понимаете, как это? Да, мне тут говорит «Валиби халаль би кирби». Значит, вот это ощущение все время пустоты. Все время желание получить еще. Но вместе с тем, это не ощущение, это возможность все время расти. Никогда не останавливаться. А есть люди, которые в какой-то момент ощущают, что все, хватит, достаточно, спасибо. Это, мне кажется, немножко более мужское качество. Если у них, я не знаю, я говорю о моем муже, если у него есть, там, я хотя бы умоляю его, чтобы у него было 7 рубашек, на каждый день рубашка, чтобы мне не надо было каждый день гладить, а ему она уже мешает, эта 7-я рубашка, надо ее срочно отдать кому-то. То, что мне сказали, это тоже как раз то, что я хотела взять и рассмотреть. Да, спасибо большое, Хая. И Авия, то, что вы говорите, это то, что я хотела тоже рассмотреть. Как же быть самой Ахбалькой? И это тоже особенность Давида. Давид, он всегда благодарит, потому что я всегда могу получить. И чем больше у меня нет, тем больше я могу получить, тем все время я благодарю. Это может быть за какую-то маленькую вещь. Если вы не ощущаете ощущение недостатка, вы не можете получить, и тогда вы не можете благодарить. И это особенность Давида. И это вот это понятие Мархут. Это вы ходите на улицу, вы видите цветочек, вы видите птичку. Все, все вас радует. На все вы благодарны. Самодостаточные люди, значит, это с ними очень тяжело. Они кого-то замкнуты. Но тут, может быть, я рассмотрю эту вещь, это рассматривает Пахат Ицхак. Я придумала ей такую притчу. Значит, у нас есть хлеб, который мы без него не можем жить. И есть, я все время забываю, как называется на русском, сахаляв. Это такой цветок. Сахаляв – это один из в Израиле достаточно дорогой цветок. Не знаю, как. Цветы, я просто так скажу. Хотите бриллиант. Значит, если вам подарили бриллиантовое ожерелье, вы очень рады. Если вам принесли кусок хлеба, вы не очень. Значит, айхаз вакалиля. Если нет куска хлеба, это катастрофа. А если нет бриллиантового ожерелья, это страшно. Можно жить без него. Да, орхидеи, спасибо. Правильно это, что когда нет хлеба, относиться к этому, как будто нет орхидей или вариантов ожерелья. А когда есть хлеб, благодарить, как будто вы получили варианты ожерелья или орхидеи. Человек, когда так человек смотрит на жизнь, ему всегда легко. Ему всегда, понимаете, как это? Он всегда доволен. Меня спрашивает Эстер, а если человек знает точно, что он хочет, разве это плохо? Если он знает слишком точно то, что он хочет, я говорю какую-то ужасную фразу, 90% жизни мы никогда не получаем то, что мы хотим. И тогда нам всегда плохо. И мы всегда можем жаловаться и понимать, и иметь точное объяснение, почему нам не повезло в жизни. А если мы согласны быть немножко... Значит, любое качество имеет хорошую сторону, любое качество имеет нехорошую сторону. А если мы согласны быть немножко, как это называется, ахпаткамим, это... Я забыла это слово. Значит, есть люди такие очень серьезные, а есть люди, которые... Авантюристы это называется. Если мы согласны... Ну, конечно, быть авантюристом это совсем нехорошо. Но в жизни надо быть немножко авантюристом. Потому что если у нас нет вообще этого качества, нам в жизни очень сложно. Это у нас отношение к нашему мужу. Это отношение или к детям, к самим себе, к, я не знаю, даже в магазине, к отношению к людям. Я жду от того, чтобы люди ко мне относились именно так. Я не знаю, как они будут относиться. Я не властю над их отношения. И поэтому, если у меня это чересчур, мне все время будет очень тяжело. Если то, что мы говорим, что человек должен знать, что он, да, легкомысленность. Если мы знаем, что мы хотим, и мы, тогда мы от себя, когда к этому относимся, и требуем, но это только должно быть в каких-то очень разумных рамках. Если это чересчур, мы тогда ломаемся, потому что мы не можем выдержать, мы себе можем придумывать уровни, которые выше нас. Поэтому для того, чтобы войти в Мальхут, надо быть очень скромным. Если мы хотим счастья своим детям, мы можем это не увидеть. Мы, не, конечно, мы хотим счастья наших детям. И, но проблема, что если я решаю заранее, что значит счастье моих детей, а очень часто то, что я считаю счастьем моим детям, это не то, что они считают свое счастье. И тогда у нас происходят какие-то противоречия. Если, скажем, мы считаем, что счастье детей – это чтобы у них было высшее образование, они совершенно этого не считают. Тогда нам не очень просто в жизни. Поэтому для того, чтобы особенно не с собой, а с другими, мы должны иметь вот эту свободу. А к себе, да, мы должны, конечно, понимать, что мы хотим от себя, и к себе мы имеем право это иметь, только чтобы это не было никогда больше наших возможностей. Потому что когда это больше наших возможностей, мы все время будем в разочаровании, потому что мы не в состоянии, это просто мы придумали себе уровень, который мы не можем достичь. И это тоже понятие скромности, потому что я же такая, я же от себя жду такое, а по-настоящему я в этом совершенно не в этом, на этом уровне. Это может быть чистота дома, это может быть, как я выгляжу, это может быть моя зарплата, это, понимаете, это у каждого человека свои.
Мне право, да. Я хочу вот что сказать. Мне кажется, что то, что вы сейчас сказали, это очень личное и очень понятное, с одной стороны. И мы все это постоянно чувствуем, проживаем и работаем над собой, над этим. С другой стороны, мы сейчас вот время перед Шавуотом, принятие Торы. И мне кажется, что вы сейчас сказали такие глубокие вещи, что это и есть принятие Торы.
Да. И это в какой-то мере также называется ахнаа. Это вот перед Всевышним, понимаете, как сгинуть немножко голову. Да, я знаю, кто я такая. Я не хозяин мира. Значит, мальхут – это дать жезл власти в мире Всевышнему. Понимаете, как это?
То есть мальхут – это не по отношению ко мне.
Это принятие царства. Но и тогда, и такое очень становится очень интересная вещь. Когда я это делаю, я становлюсь королевой. Потому что я понимаю свои границы. Чтобы быть царем, нужно иметь границы. И, конечно, эти границы я все время хочу брать и потом на следующем уровне идти дальше и дальше. Я никогда не останавливаюсь. Но у меня есть какое-то удовлетворение, у меня нет всегда вот этого ощущения, понимаете, это должен быть какой-то баланс между ощущением довольствием тем, кто я сейчас, и желанием расти. Смотрите, да. Как это соотносится быть довольным своей долей. И, значит, это очень важная часть. Если я недовольна своей долей, в иудаизме считается, что я не могу расти, я все время буду, как можно сказать, мрига, я все время буду очень горькой. Поэтому я говорю, должно быть соотношение с тем, что я очень довольна собой и понимаю мои возможности, и сейчас стремлюсь еще немножко выше. Это вот еврейский подход, как мы должны себя вести. Но мы должны это все делать с радостью и без ощущения горечи и вот такого нашего.
Вот слово «должны». Как вот себя заставить? Вот как? Это же...
А мы считаем, что это происходит естественно. Вы знаете, что растение, если вы его поливаете, даете ему солнце и землю, оно растет вверх. Хотя это против силы притяжения. И мне кажется, то же самое дети, если мы всегда боимся, если мы их не будем, они, у них есть любой ребенок, он в какой-то возрасте научится ходить. Обычно я говорю о нормальном ребенке. Любой ребенок в каком-то возрасте, если он снова нормальный ребенок, пойдет сам, извините, что я говорю о такой вещи на горшок, понимаете, мы всегда хотим все сделать раньше времени. Мы хотим ускорить. И тогда к нам очень тяжело. Мы недовольны нашей долей. А если мы довольны, это происходит естественно. Мы можем помочь, но не надо понимать, как... А мы немножко хотим всех тащить за шиворот, это называется. И когда мы перегружаемся, это в какой-то мере никому не хорошо. Это в какой-то мере не... Это то, что Всевышний от нас не хочет. Есть такой цитата в Ишаяу. Мой папа это очень нам много раз говорил. «Леоти карата Яков, киагата бисари». Не меня ты звал Израиль, так как ты взял, извините, меня ты звал Яков, так как ты взял и устал Израиль. И это есть такая притча о, о Магид-Медуб, да, что там какой-то человек взял, у него даже, мне кажется, Гади Полик нарисовал об этом карикатуру, кто-то, значит, кто-то попросил кого-то взять и принести ему какой-то груз. И тот приносит ему мешок, и весь потеет. Он сказал, извини, ты не взял мой мешок. Он говорит, как ты знаешь, что я не взял твой мешок? Говорит, мой мешок очень легкий. А если ты потеешь, значит, это не мой мешок. Папа говорит всегда, если мы исполняем желание Всевышнего, это не может быть нам тяжело. Если нам тяжело, значит, мы не исполняем желание Всевышнего. Мы исполняем какие-то свои желания. Если перед чего-то я ужасно устала, значит, я не готовила чего-то, а я хотела выпендриться, так это называется, перед всеми соседками. Это не Всевышний, то, что он мне просит. Но если доволен, то нет недостатка. Если для развития нужен хосел, да. Потому что тут говорится о том, у нас есть также Мегилат Рут, есть у нас голод. Для того, чтобы человек рос, или для того, чтобы весь мир рос, нужен какой-то голод. И меня спрашивают, если я довольна тем, где я нахожусь, как я буду расти. Нормальный человек, у него одновременно, если мы сбалансированы, и не человек, и мы себя психологически никак не изуродовали, и Всевышний нас сотворил уже глобально. Большинство людей Всевышний сотворил их психически здоровым. И тогда у них есть, и наоборот, когда они... вот посмотрите на маленького ребенка, которого мы еще не испортили. Он будет сам хотеть что-то делать и создавать. И он все время будет... Он очень будет доволен тем, что он сделал, и захочет все время делать новые и новые вещи. И вот это ощущение, значит, если у нас нет слишком много лени, и мы себе не позволяем слишком входить в эту лень, а у нас вот это естественное желание расти и развиваться, оно пробудется, и оно у нас будет, в какой-то мере, у нас будет этот голод продолжаться. Так это то, что... И вот так Всевышний нас сотворил. Поэтому мы, с одной стороны, должны быть довольны, а с другой стороны, у нас должен быть все время это желание развиваться. Песаха мы вообще ходить не можем. Что это значит? Я не поняла,
ну, что вы наверное, написали. От усталости, то, что вы привели да. пример перед Шавуотом, да. то, что же тогда да. перед Песахом?
Перед Песахом они вообще, да. Папа нам перед Песахом это всегда говорил, и перед Шаббатом, когда приходят гости, папа нам все время говорил. У нас три девочки в доме, и вы понимаете, что происходит, когда нам и гости приходят, и папа нам всегда говорил, вы делаете это для гостей, вы это не делаете для шаббата и для... понимаете, как это? Для шаббата и для Всевышнего. Извините, что я говорю так о себе, я просто говорю, что папа нам все время это говорит.
А если сосуд, про который вы говорите, что я это сосуд, и я... Если я чувствую полноту, вот у меня бля и нора, вот я так чувствую, да, что все еще. Хорошо, и я всем довольна, то... Как Всевышний может еще дать? Наоборот, у меня нету сил Вау. Просить, и это же...
Это вот это, значит, если я не прошу, значит, у меня перекрылся канал связи с Всевышним. Но тут только я скажу о сосуде. Есть такая хитрая вещь. Всевышний сотворил мир так, что физический мир, он отражает духовный. Но он отражает. Когда вещи отражения, какие-то вещи они отражают, они точно такие же, а какие-то вещи они противоположные. Это понятно, как это? левая, правая, правая, левая. И одна из вещей, которых самая противоположная между физическим и духовным миром, это как раз сосуд, то, что вы сказали. И это говорит устное предание. Просто вы сказали, поэтому я так на это сразу отвечаю. Он говорит, в физическом мире, чем сосуд более полный, он может меньше восприняться. В духовном мире точно наоборот. Чем сосуд более наполненный, тем он воспринимает больше. Значит, если, скажем, вы, там, я знаю, что ваш муж занимается компьютером, он любую вещь о компьютерах будет воспринимать...
Не, он физик.
Физик, хорошо, извините. Так он физик. Так, скажем, если будет какая-то там ядерная физика или что-то, он будет это воспринимать еще больше. Если мне это скажут, которым я вообще не понимаю физики, ничего, у меня вообще-то ничего не останется, я забуду сразу. Это понятно, как это? Если вы интересуетесь какой-то наукой или каким-то рукоделием, или чем бы ни было, вы намного больше воспринимаете в этом. А те, кто пустые в этом, у них вообще ничего не получается, у них вообще ничего не воспринимается. Поэтому, когда... И это вот то, что вы сказали, вот эту точку, она очень считается у нас важной. У нас первый человек в мире, который у него была проблема с этой точкой, то, что вы сказали, это была Лиа. Как раз прапрабабушка Давида. Она взяла, когда родился у нее Юда, у нее родился четвертый сын, она вот ощущала это переполнение, понимаете как? И она сказала Всевышнему спасибо и ничего не просила. И в этом есть какое-то понятие того, что Всевышний, большое спасибо, ты мне дал, может, это не нужно. Извините, что я так ужасно, и я это говорю, конечно, утрированно и совершенно не на уровне, как ты сказала, Лео. В этом мы берем и канал наш Всевышним перерезаем. Или, понимаете, закрываем. Мы люди, так как мы этим мы в какой-то мере хотим стать чуть ли не Всевышним. Человеку очень больно и очень тяжело ощущать свою зависимость. А я человек, я зависим. Если я дышу, я могу сказать спасибо за то, что я дышала мгновение до этого, но мне автоматически надо просить у Всевышнего возможность дышать в следующем мгновении. Я все время зависима. Поэтому мы должны благодарить. Правильная форма – это благодарить за прошлое и просить за будущее. И говорится, что как Лиа, она благодарила за прошлое и не просила за будущее, она прекратила рожать. Вот там обмеледит. И все, конечно, комментаторы говорят, как это может быть? Она же благодарила. Всевышний должен был ей дать еще больше. И она тогда прекратила. Да, вы совершенно правы. Нам нужно вот это ощущение. Значит, мы должны быть очень довольны прошлым, неописуемо благодарны и все время просить на будущее. Иудаизм, и это может быть парадокс иудаизма, о котором мы говорили, у нас в иудаизме нет понятия односторонности. У нас пример, который я всегда даю, это самый такой явный пример. У нас год и наш календарь, он лунно-солнечный. Так или солнечный, или лунный. У нас в иудаизме мы говорим, что все от Всевышнего, и у тебя есть полноценный выбор. Знаете, полный выбор. Как это может быть? В иудаизме все, Всевышний нас сотворил очень противоречивыми. Как же? И мы должны понять, да, мы абсолютно противоречивое существо. В нас борются совершенно противоположные силы. И мы должны с каждого места. И мы также должны иметь это ощущение полной благодарности за прошлое. И точно так же абсолютную пустоту и просьбу за будущее.
Спасибо.
Видите, как раз мы вышли на Лиа. Вот царь Давид, он это делал в псалмах все время. Вы видите, там все время это зависимость. Просьбу, ощущение пустоты и великолепная благодарность. И ощущение всего, что он да, получил и что у него есть. Скажем, 23-й псалом. Как Всевышний ты мне дал то-то и то-то и то-то. И просьба. Давид никогда не прекращает просить. И это ощущение этой скромности, ощущение нашей зависимости от Всевышнего и нужды в нем. Да, это не просто.
Спасибо. Очень, очень понятно, вот правда.
Спасибо.
Не просто, но понятно. То есть
да.
Вот ощущение.
Я
как...
в этом живу все время, поэтому, может быть, понимаете, это.
А мы учимся
все...
у вас. А
Нет,
мы у
спасибо.
Вас учимся.
Мы все живем в этом, понимаете, к этих раздирающих внутренних ощущений и чувств. Понятно, это мы все такие.
А Адам решен. Почему вот этот грех первого человека? Это вот его
там были несколько вещей. Есть там много понятий, что именно. Это его понятие в какой-то мере желание познать зло. У нас зло нас очень заманивает.
То есть он не был доволен тем, что есть, и он...
Да, он хотел быть...
Вот это и
Он
есть
хотел...
изобилие, которое ему было слишком много.
Но это не то, что он хотел... вот это понятие немножко снова зависит. Как это? Это есть понятие, когда нам Всевышний врет, усложняет жизнь, а есть люди, это мой брат всегда говорил, что единственное существо, которое делает все проблемы для того, чтобы их решить, это человек. Это вот желание, как вы себе сделать какие-то препятствия, чтобы потом их перепонимать, как это, но искусственно. Если нам это делает Всевышний, это понятно, это то, что мы должны делать. А сами себе создавать сложности, это абсолютно неправильно. Это какое-то высокомерие, это какое-то, а я могу на больше. Всевышний, дай мне более большое испытание. У Давида это есть немножко, Давид попросил испытание. Скажу,
Почему
тебя,
попросил
кто-то попросил.
испытания? Для чего были нужны
Кто-то?
испытания? Для чего Давид попросил испытания?
О, Давид, это там целая вещь, это у нас есть 26-й псалом, просто если я говорю про
Мне
Давида,
кажется, это
сейчас...
высший пилотаж просить
Да. А вот мы
испытания.
считаем, что
Мы
наоборот...
все боимся испытаний.
Точно, вот, это правильно. А просить это в какой-то мере... Значит, Всевышний знает мои... Значит, это как будто я ощущаю свои силы больше, чем они у меня есть. А есть люди, которые ищут испытания? Но я очень рада, Галит, мы тогда не откроем эту тему. Это, понимаете, как это не надо то входить. Это то, что совершенно никому не надо.
Но
А
я
вот меня
ее
спрашивают...
запомню.
Да, пожалуйста, не надо. Скажите, меня спрашивают, можно ли в шаббат просить у Всевышнего? Есть какие-то вещи, которые можно, но вы знаете, что если в течение дня, будней, у нас 19 благословений в Твилат Амида, в шаббат у нас только 7. У нас как будто из всех 13 средних, которых есть просьба, может, 3 первые – это... Восхваление, 3 последних – это благодарность, а в шаббат настолько одна, которую мы очень глобально только рассматриваем. И то, что можно просить в шаббат, это щедух. В шаббат можно делать щедухи, значит, найти пару, просить, чтобы кто-то нашел себе пару, и о том, что и о детях, чтобы они были хорошие, чтобы они занимались тут. Теперь, если есть, конечно, опасность жизни, в которой можно в шаббат за счет этого нарушить шаббат, тогда, конечно, за это можно просить так же. Скажем, сейчас у нас очень тяжелое положение в Израиле.
А за шедух свой или детей?
Всех, кого вы хотите, и всего мира. Как будто всех, понимаете, всех парней и девушек в мире.
Если уже мы заговорили о шаббате, вот мы и о просьбе к Всевышнему, о молитвах, то вот зажигая шаббатные свечи, вот что мы в эту минуту можем просить, не
Можем
просить,
просить.
благодарить, что мы должны делать?
Можете, конечно, в конце благодарить, а просить все, что вам надо. Все, что вы ощущаете, что вам надо.
То есть открыты небеса, вот...
Да, можете, конечно.
А
И вы
как же
знаете, что...
тогда вот благодарить и просить? Или...
Да. Я обычно благодарю в конце.
А просить можно все или вот то, что вы перечислили?
Все, это еще момент, когда можно еще все просить. Потому что, понимаете, это вот в этом в начале, когда выходит шаг. И, ну, но особенно глобально это щедух, дети, это мир в доме, это то, что мы обычно просим во время зажигания свечи. И вы знаете, что на сегодня, это день перед началом месяца Сива, и в этот день есть такая, есть был человек, его звали Раби Шаял Головиц, в 17 веке, он в 16 веке он написал молитву, или от имени его имени он предложил молиться эту молитву, это называется Тфилата Шла, молитва Шла. Он написал книгу, которая называется Шнелю Хотабрит, Шла – это аббревиатура его книги, название его книги, и принято сегодня читать эту молитву, и в этой молитве мы молимся о том, мы просим Всевышнего о том, чтобы наши дети были хорошие, чтобы они хорошо женились, вышли замуж, их дети точно так же и так далее. Ком со мной испытание, Давид просит испытание в 26. Извините. А, что-то мне, извините, я еще не наш... я не вижу вопросы до этого, и они у меня почему-то не выходят. Получается, но считаешь себя недостойной этой вещи тогда. У нас, Рут, нет понятия недостоинства. Значит, момент, когда человек, это говорит Йов, значит, меня спросили, что если человек просит и ощущает себя недостойным? Правильно, это ощущает себя недостойным ничем. Это говорит Йов, когда он обращается к Всевышнему, им цадак таматы тенлю, если будешь делать непонятно что, и какие будешь очень справедливый, что ты ему дашь? Мы ни одним нашим поступком, всей нашей жизнью, мы не можем оплатить за одно дыхание, которое происходит в нашем организме. Поэтому мы должны просить всегда с ощущением, что мы недостойны. 100%. И Всевышний все, что он дает, это абсолютно имеется. Рут, вы абсолютно правы, но мы, это ощущение у нас есть, и все равно мы просим, потому что другому мы не можем существовать. Значит, я вам сказала в 26-м псалме, а если читаю 121-й псалом за лимуд Тора Баним, можно ему говорить имена? Да, конечно. Конечно, Ирина, это можете. Да? Кая, большое спасибо вам также. Да, точно, молитва Шла Акадош в течение всего сегодняшнего дня. Сегодня, до захода солнца, пожалуйста, можете в любой момент читать молитву Шла. Я попросила, чтобы ее взяли и выставили в тот еще он на сайте. Я не знала, она уже есть. Я просто не могу проверить, у меня и так еле-еле
живет да, интернет. Да-да, я сейчас поставлю для всех в комментариях.
Пожалуйста. Меня спрашивают сегодня Йом-Кипур Катан, да?
А, Йом-Кипур Катан.
Вы знаете, что такое Йом-Кипур Катан? Это называется маленький Йом-Кипур. Это значит, в конце каждого месяца, перед началом следующего месяца, у нас есть такое понятие, как маленький Йом-Кипур. И эта молитва делается в Минха, не утром, а добавляется что-то после обеда. И это такой момент, когда человек может продумать, что было правильно в этот месяц, что было не совсем как надо в этот месяц. Просто говорю, какая цель. И, конечно, мы молимся за то, чтобы все было хорошо во всем для всего еврейского народа. Мы вопрошайки. Мы не можем без этого. И мне кажется, что вот мне до того, как был 7 октябрь, у нас было какое-то ощущение Всевышнего. Большое спасибо. Ты нам дал, конечно, очень много, но больше нам ничего не надо, и мы как-то можем уже справиться. А сейчас мы понимаем, что совсем не так. Мне кажется, сейчас наша зависимость ощущения, что мы думали, что мы вот такие большие, такие умные, у нас есть связи с Америкой, с Европой, мы там все сможем договориться, помочь. Мы вообще арабов через мгновение затопчем. Вы понимаете, как это? Мы видим, что совершенно не так. Всевышний нам показывает момент, когда у нас есть вот это ощущение своего, что нам достаточно то, что нам есть, нам обычно Всевышний показывает, что это не так. Нам нужно вот это Всевышний. Хочется, чтобы у нас была эта явная вот эта связь с ним. А то мы сами себе перекрываем кислород.
Рабанит Хава, а что делать со страхом перед будущим?
Вот, так это то же самое. Потому что в момент, когда у меня есть страх перед будущим, значит, я думаю, это тоже мое желание, как это называется, властить. И мое ощущение, что кто правит миром, это я. А вот надо уметь, это говорит Давид, ощущение младенца на руках матери. Как вы знаете, младенец на руках матери, может быть, мама переживает ужасно, не понимает, что будет в будущем. Но когда младенец оказывается на руках матери, как он себя ощущает? Защищен. Ему, даже если происходят ужасные вещи, но на руках матери, у него внутри какое-то спокойствие. Он понимает, понимаете, как это? Что вот мама сделала все максимально, что можно, чтобы его оградить. А то, что уже мама не может, это уже кого-то вне, вообще не думает об этом.
Вот как раз то, что не в моих руках, вот это и вызывает страх.
Страх. Ибо это понятие, наше ощущение, что мы хотим во всем властить. Понимаете, как это? И нам так страшно, что мы не можем властить над еще чем-то. И это вещь, которая надо полностью, мы должны с своей стороны делать максимально то, что мы можем. А то, что мы не можем, отдать полностью под вас и вообще не переживать об этом. Вообще не переживать. А то мы не можем существовать. Вы не можете, вы переходите дорогу. Как вы знаете, что вы правильно перейдете? Вы понимаете, как это? Вы сели в машину. Ничего в нашем мире не в наших руках. Извините, что так ужасно говорю, неприятно. Почему-то, когда какое-то дальнее ощущение, а мы не знаем, что будет с нами. Меня спрашивают, можно ли в шаббат просить за чего других людей? Смотри, у нас есть в молитве такая вещь в шаббат, что мы просим, чтобы Всевышний взял и очистил наше сердце для того, чтобы мы служили Всевышнему истине. И когда мы говорим эту молитву, это мы молимся за свое сердце, и мы также можем молиться в этот момент за сердце всего еврейского народа. что есть нам, если нам трудно делать что-то для Всевышнего, то мы на самом деле делаем это для себя, а не для Него. И очень сложно начать носить кисуго. Значит ли это, что я когда буду это делать? Носит. Нет. Да, мне спросили. Ну, смотрите, вот женщине, есть у нас вещи, это как раз мы рассматриваем Мегилат Рут, есть вещи, которые они объективно очень тяжелы. Есть вещи, которые они субъективно очень тяжелы. И обычно людям тяжелее вещи субъективные, чем объективные. И я дам пример. У нас, когда говорит, когда Рут и Ноами разговаривают, и Ноами, я хочу сказать, насколько сложно быть еврейкой, у нас же есть очень сложно, скажем, надо в Йом-Кипур поститься. У нас есть очень сложные вещи, объективно сложные вещи. И у нас есть в Шаббат вещь, которая, мне кажется, она намного более субъективна, чем объективная. И это понятие того, что по закону, если запрещено в Шаббат, взять и выйти больше, чем километр за город. И это первая вещь, которую Ноами по преданию говорит Рут. Потому что Рут там ей говорит, где ты пойдешь, я пойду. Говорит, это преданное, о чем она говорит? Что значит, когда где ты пойдешь, я пойду? Имеется в виду, что в Шаббат как раз Ноами, вот Рут отвечает на то, что Ноами ей сказала. И Ноами ей сказала, ты знаешь, что у нас очень строгие законы в Шаббат, мы не можем выходить за километр за город. Это не самая сложная вещь. Можно лежать на кровати весь Шаббат и отдыхать. Почему-то, мне кажется, понимаете, есть другие вещи в Шаббат, которые, мне кажется, намного тяжелее объективно. Но это субъективность, потому что, вы знаете, скажем, тюрьма – очень приятное место. Вам дают еду, дают вам койку. Что вам надо? Почему вы страдаете в тюрьме? Почему это наказание? Вас ограничивают местом проживания. Вот это ограничение субъективно человеку очень тяжело. Нет еды и койки – это объективная сложность. Невозможно выйти и гулять, где я хочу. Это субъективно. Понимаете, как это, что я называю? Может быть, это неправильно объективно и субъективно, но я пробую объяснить. Это просто я пробовала найти слова для этих двух сложностей. Понимаете? Надеть женщине покрытие на голове – это для женщины одна из самых сложных вещей. Потому что мы смотрим в зеркало, и мы вдруг видим не себя, а непонятно какую-то чалму, или я не знаю, как это назвать. И я вас очень понимаю, это очень сложная вещь. И в этом есть какая-то именно моя сторона и мое участие, как я выгляжу. И поэтому я с вами, конечно, я вас очень понимаю, это очень непросто. И если вы могли найти себе как, и мы логически должны себе это как можно... Вообще у нас по закону, если у нас есть, мы должны соблюдать законы Торы, и мы должны стараться, чтобы законы Торы были для нас как можно легче, совершенно их не усугублять. Вот то, что мы говорили, искать себе усложнение в жизни, это против того, как... Может быть, я показывала вам, это у нас есть, это рассматривается, когда Всевышний сказал Якову, уходи из Израиля, уходи от Лавана, возвращайся в Израиль. И он тогда зовет своих жен, Рахель и Лиа. И что мы ждем? Чтобы он сказал им, дорогие, мне Всевышний сказал вчера, мы уходим отсюда и идем в Израиль. Он говорит, вы знаете, как мне было плохо с вашим отцом, как он меня обманывал, как там тяжело тут. И они так говорят, конечно, наш папа так плохо к тебе относится и к нам, мы сразу с тобой идем. И говорят об этом комментаторы, что вот то, что делает Яков, то, что мы должны все делать, это себе облегчать испытания, не усложнять. Поэтому, конечно, покрытие на голове для женщины – очень тяжелая вещь. И мы должны стараться найти себе выход из положения, как и что мы можем это сделать, чтобы нам было как можно более приятно. И чтобы мы с этим нам было как можно более комфортно. Видите, сегодня я могла одеть вот эту серую штуку на голову. Я посмотрела на себя, я совсем себе не понравилась. И пока я не надела вот эту, еще что-то намотала, мне было неудобно сама собой. И поэтому я делаю так, чтобы мне было приятно и удобно само собой, а не, понимаете, просто исполнять закон, который мне будет потом от него не так просто. Хотя я себя не вижу в зеркале. Понимаете, что это? Я одела, какая мне разница? Но я же знаю, как я выгляжу, и мне сложно с этим.
Пожалуйста. Рабанит Хава, спасибо большое. Я хочу немножко поменять сейчас. Осталось не так много времени. Смотрите,
конечно.
Вот то, что вы нам рассказали, очень тяжело нам воспринять, да, но мы воспринимаем, мы учимся и так далее. Но передать это детям, это в трижды тяжелее. Вот, и вот тут я хочу перейти на вашу маму, потому что был момент, когда вы сказали, я так живу. Это вот так я, вот так моя жизнь, так вот я мыслю, вот так я разговариваю со Всевышним.
И это,
так
конечно, это вот мои то, родители.
Вот это я и хотела перейти,
конечно,
на вашу маму.
Вот, да, вот эта вещь, это, конечно, мои родители. Вот, скажем, я вам говорю о том, чтобы не выпендриваться, это мой папа над нами всегда стоял, как он, кстати, нам это все время повторял, понимаете, поэтому я вам говорю, у нас это, я не могу сказать, что это, но конечно, когда с очень маленького возраста вам это говорят, это все-таки как-то в какой-то момент где-то оседает, а вот это состояние полного какого-то ощущения благодарности и того, что у тебя есть все, что тебе надо, и вместе с тем желание расти, это как будто я получила от родителей вот так. Понимаете, как это? Так как они были абсолютно такими, это просто передалось. Вы понимаете, что это? Поэтому я так говорю об этом так просто.
Вот здесь можно я вот тогда задам вопрос? Я извиняюсь за него,
да
но
не,
я просто хочу
конечно.
Понять. Я хочу понять. Если мы всем довольны,
да.
Да, и выражаем благодарность Всевышнему, зачем было взять на себя такой риск и добиваться отъезда в Израиль?
Потому что мы в тот несколько. Первым делом, потому что в России было очень сложно соблюдать закон. А, конечно, то, что моя мама, это именно я говорю о моей маме, мы выехали из Израиля за счет моей мамы, это когда она пошла в КГБ и попросила, чтобы нам дали разрешение, чтобы, понимаете, пойти в КГБ, это вообще не очень простая вещь. И мы говорим о 70-71 году. Не 40, но 71-й тоже не самый простой год. Это потому, что моя сестра, ей исполнилось 23 года, да, даже 24, и моя мама просто поняла, и мой папа постарался, поехал по всему Советскому Союзу, пробовал искать кого-то, кто был как-то, мы же не можем просто так жениться или выйти замуж, это должен быть человек на каком-то, ну, минимально как-то подходить, даже для того, чтобы предложить это моей сестре, папа понимал, что это должен быть какой-то человек минимально подходящий, и ничего такого папа не нашел. И всего на все, что он искал, то, что был еврей, соблюдающий законы и, ну, на каком-то уровне интеллигентный, понимаете как. И мама поняла, что а моей сестре уже 24 года. И поэтому она так хотела выехать. Это было не для себя, понимаете как. Это было вот это ощущение, что будет с моей сестрой. С ее дочерью более точно. И у моей мамы было такое ощущение, если сестра должна выйти, значит, ее дочь должна выйти замуж, она с своей стороны должна делать максимально, что она может. Что получится или не получится, это дело Всевышнего. И у мамы это было всегда. Вот это ощущение, я своей стороны сделала максимально. Это понятно, как это. И это у папы и у мамы тоже было то же самое. Они говорили, мы сделали то, что надо. И это давало им какое-то абсолютно такое спокойствие. Понимаете, как это? И у них не было этих претензий к себе. Мне кажется, у нас очень много энергии тратится, когда у нас это ощущение, что мы не сделали как надо или могли сделать больше. Понимаете, у нас какое-то ощущение претензий к себе, и мы когда чувствуем недовольны сами от себя. Да, моя мама тогда сделала неописуемый подвиг, конечно.
А вы чувствовали вот этот, ну, защиту со стороны родителей?
Да.
Это была ли молитва, или это была физическая защита?
Физически я знала, что мои родители могут за меня постоять.
Они вам дали это ощущение?
Да,
или?
Да. Но видите, как мама взяла и пошла для того, чтобы моя сестра вышла замуж, что мы вышли пойти, вы понимаете, какой-то поступок. У нас было вот ощущение, что родители пойдут до края мира, чтобы сделать нам то, что нам надо. Вот это у нас было абсолютное ощущение. Что если они решат, что мне что-то надо, они сделают все возможное, что мне это дать.
Ну, я вам хочу сказать, что Рав Зильбер давал и нам это ощущение.
Да, я знаю, конечно. Вот, видите, я просто говорю, поэтому, мать, мы в этом росли, и это дает какое-то такое спокойствие и ощущение также братства какого-то, понимаете?
Да. А как дать детям это ощущение?
Я думаю, что когда мы так себя ведем, я не знаю, понимаете, есть вещи, которых я могу анализировать, есть вещи, которых я не могу анализировать. Есть вещи, которые я очень хотела анализировать. Понимаете, понять, как мои родители нам это дали, чтобы дать это моему сыну. И есть вещи, которых я не знаю, как это сделать. Вы понимаете, что это? Я пробую, и я не понимаю. Кроме того, я не видела моих дедушек. Не видела, я видела одну бабушку до 2,5 года. Потому что мои родители же в чем-то выросли. И папа, это была вещь, которую папа очень переживал. Он не говорил нам, что он переживал. Я только видела, что когда кого-то такого он видел, он нас все время брал посмотреть на людей. Он сам рос без бабушек и дедушек. Он рос в Казани, понимаете? Он рос в абсолютно оторванном, как вы понимаете, обществе. И когда он видел людей, которых ему напоминали его родители, и, например, знаете, какое такое поведение такое правильное, он навсегда брал и говорил: посмотри, вот это настоящий человек. Он мог со мной брать меня, повезти 2 часа куда-то, поговорить с каким-то человеком, просто посмотреть даже на него со стороны. И он мне говорил: видишь, это нормальный человек. Это настоящий человек. И папа, мне кажется, вот это у него было, да, какое-то ощущение. Я не знаю, я просто говорю, как он ощущал, что он хотел нам передать что-то, что он понимал, что, может быть, даже он сам не может нам полностью... Я не знаю, как это назвать, понимаете? Я просто говорю, вот передаю вот это ощущение, что он нам хотел передать, как вот правильно, как ведет себя правильный настоящий человек. И вот это у папы это было, конечно. Он нам всегда это пробовал показать. Я помню несколько раз, когда это, понимаете, были люди, очень особые люди, которых папа нам мог сразу меня вырвать, там непонятно, что я делаю, как, все, мы сейчас бежим, папа где-то вдруг услышал, что есть там кто-то, там были у него двоюродные братья особенно, которые папа нам очень любил, чтобы мы просто поговорили с ними, посмотрели, как они себя ведут. Не что-то такое особое, просто посмотреть, как себя ведет, то, что папа назвал, настоящий человек. Как он здоровается, как он принимает людей. Что он делает, когда на него вдруг упали люди непонятно откуда. Псалмы Давид чувствует, что Давид во все время... Да, вы совершенно песня правы. Давид, он должен был исправить... И Всевышний ему дал характер. То, что склонно к депрессии, и Давид должен был с этим бороться. Наталья говорит, что на что сложно все исполнить... Что только, извините, как сочетаться с тем, что только что легко делать это ради Всевышнего, а то, что трудно, это да. Это надо все время себя проверять. И надо себя проверять и быть очень честным с самим собой, для чего я это делаю? Я это делаю во имя Всевышнего или я это делаю во имя себя? Но а ведь, если не делаю все возможное, потому что...
Ведь мы многое, ну вот, например, тот же кисуй, да, вот мы одеваем головной убор для того, почему? Потому что от уважения, от страха перед Всевышним, выполняя его заповеди. Или потому что мы не получим, если не оденем.
Вот, понимаете, у меня вот это понятие, извините, что, может быть, это тоже не очень, вот это понятие наказания, надо, обязанность, у нас в доме немножко не присутствует. Мы это делаем, потому что так Всевышний сказал. Потому что так написано в Торе. И мы исполняем, мы очень хотим исполнять желание Всевышнего. Вот это давление у нас папа очень старался, чтобы не было. Может быть, но и мама тоже. Вот это ощущение «надо». У родителей было очень ощущение «надо». Но оно было не подавляющее. Вы понимаете, как это? Было... Так люди жили в какой-то мере. И у нас было вот это понятие «надо». Так себя ведет нормальный человек. Но как будто бы не было у нас вот это понятие, что стояли над нами с папой. Никак. Были, конечно, грани, и которых мы явно соблюдали. И вот это понятие для соблюдения законов для моих родителей, это было то же самое, как вы дышите воздух. Дыхание – это надо. Вы это делаете, потому что вас накажут, если не будет совершать. Вот я не знаю, как у моей мамы, и я говорю, она же не занималась нигде особенно. Для нее вот и часто были какие-то вещи в соблюдении закона, и мама говорила об этом, ну как, ну понятно, что так надо сесть. Я думала, что значит понятно? Как это для тебя понятно-то? Вот папа сидит в тюрьме. 52-й год. 51-й, 52-й год. Мама печет мацу. Мама осталась одна, с 2 детьми. Почему? Так надо? Как можно быть в Песах без мацы? Это просто невозможно подумать. Понимаете, как это у нее было в голове? Как это сделали ее родители, я абсолютно не знаю. У нее просто не было возможности подумать, что можно в Песах быть без мацы. Это просто было, ну, так невозможно. Вот, скажем, покрытие головы. Но просто человек не может выйти по-другому на улицу. Ну, как можно выйти без... Поймите, мама была инженер-электрик, она совершенно была в этом мире. Она была также классной руководительницей 10 класса. Но у нее были какие-то понятия, что вот так живут, а по-другому не живут.
Банит Хава, ваша мама была счастливая женщина.
Да. Да, она была женщина, которая очень, это тоже надо понять, она абсолютно высказывала свое мнение. У нее не было, я думаю, что это тоже одна из вещей. А мама ощущала всегда, что она делает все, что надо, и как, и она была собой довольна. И она была человек, который, если она чем-то была недовольна или что-то считала не так, она это сразу говорила. Мама была абсолютно не человек, который... А, конечно, это делала правильно, но она не была, которая... Знаете, если есть такое понятие, что мы должны... Как я могу такое сказать? Что мне подумают, если я это скажу? Есть такое, вы понимаете, о чем я говорю? Это было вообще не мое. Если она была чем-то недовольна, она нам всем это говорила открыто. У нас все проблемы были на столе дома открыто. Если она считала, что папа там кому-то сделал что-то не вовремя, мама это говорила нам всем. Мы все знали, что папа, есть порядок, там к нему пришел этот человек, а этот, а сейчас папа этому не сделал, что надо вовремя. Значит, у нас не было маскировки, это называется. Или как будто жить, как будто, или вести себя, как будто я немножко выше, и иметь к себе. У нее не было, вот это, я думаю, тоже важная вещь. У нее не было к себе требования повышенных. Она никогда себя не требовала от того, что потому что так живет соседка, или живет так кто-то другой. У нее были ее понятия, как ей правильно и хорошо жить. И она так жила. И она совершенно не стремилась ничему выше своей, как будто своего уровня. Это, вот это то, что я, мне кажется, то, что мы говорили. И поэтому она была, ей было все нормально. Если она была недовольна, она высказала, что она недовольна. И она не была недовольна тем, что она высказала, что она недовольна. Вы понимаете, что у нас происходит, мне кажется, честно. И, конечно, она ощущала, что она вырастила детей. Скажем, она была очень довольна моим, я думаю, братом, сестрой. Как они, понимаете, насколько, как они, Барух Ашем, кем они вырастили, и какие у них склонности, как они себя ведут, конечно. Мама также была человек, скажем, снова такая разница. Мама была, ее родители были, ее отец был из соседской семьи, и мама любила ходить, может быть, я уже говорила об этом, к тене плача. Мама могла, она решала, скажем, что она хочет, и она за каждого из нас, перед тем, как мы выходили замуж, она ходила 40 дней к стене плача молиться за нас. Папа вообще не ходил к стене плача, кроме там 2 или 3 раза в год. Значит, они также никогда ни на кого... И папа мог сказать маме, может быть, тебе тяжело, зачем ты это берешь на себя, это совершенно не надо. Понимаете, но не... Мы поэтому, смотрите, когда человеку тяжело, и он идет, ему такое говорят, это ему уже очень тяжело. И папа, наоборот, очень уважал и говорил, посмотри, как. Он говорил, мама, это не обязательно, только если ты хочешь. Но когда она это делала, папа это очень уважал. Хотя сам это бы в жизни не сделал. Понимаете, как это? Это был не его путь. У нас никто не пробовал, чтобы другой жил по его пути. Никто никого, каждый уважал, как он себя ведет. И не было такого единства в плане, вот все должны быть в той же самой, понимаете, что я называю одежде? Меня спрашивают, у меня брат и сестра старше меня намного. У меня брат старше меня на 12 лет, сестра на 14. И потом у меня была еще младшая сестра, которая младше меня была на 2,5 года. Если есть еще какой-то вопрос о моей маме, пожалуйста. Моя мама нам любила готовить еду, которая нам нравится. Ей было важно, чтобы мы, понимаете как, чтобы нам было... хорошо, чтобы мы были обеспечены во всем. Она занималась нашим вкусом в одежде. Она, если я хожу прямо, это за счет моей мамы. Она очень смотрела, что мы ходили прямо. Я, что давало моей маме силу? Я думаю, что ощущение, насколько она успешна. Насколько она делает то, что нам. Она брала силу от самой себя. И от связи с Всевышним. Вот она могла стоять перед Всевышним, сказать, Всевышний, я делала все, что я могу. Но у него вот это, что я могу, было не выше ее головы. Вы понимаете, как это? Для моей мамы пойти в КГБ, когда надо, когда дочь не выходит замуж, это не выше ее головы. Но, скажем, там я, не знаю, там, взять и приготовить 10 блюд на Песах, вы понимаете, что я имею в виду? Это же выше нашей головы, это никому не надо. Вот этого мама вообще бы никогда не делала. Мне было понятие, что надо по-настоящему. В этом мы будем выкладываться. А то, что не совсем надо, это просто для... Понимаете, что я называю? Я не знаю, Какое слово для этого правильно сказать? Для того, чтобы там кто-то рассмотрел, какие мы хорошие или что-то такое, мама ничего не делала для того, чтобы кто-то ей восхищался. Вот это может быть правильно. Она делала то, что она думала, что правильно, абсолютно не для восхищения среды. Вообще. Она считалась святой, но, понимаете, ничто. А вот какое-то приносить жертвы во имя среды у мамы такого не было. Вообще. Но, с другой стороны, когда мы приехали в Израиль, вы понимаете, что мода в России, в Советском Союзе совсем другая. Какая-то ментальность в Советском Союзе совсем другая. И моя мама не пробовала, мне было 10,5 лет, она никак не пробовала, что вот израильтяне не правы, а мы правы. Что надо, вы понимаете, как это? Что как будто бы совсем никак. И в плане одежды, и даже в плане еды. Какие-то блюда мы оставили, кого-то, какая-то еда у нас осталась наша, а какие-то вещи, которых в Израиле, может быть, очень хорошие, или как-то, почему бы не взять. Я помню, что мы сразу первые полгода мы ходили все время в магазины, покупали от каждой вещи, которую мы видели, что мы не знали вообще, что это такое, пробовать, что это такое. Понимаете, мы хотели как-то войти во все. У нас был такой интерес к израильской жизни. А мы еще покупали всякие порошки, вы знаете, есть там пудинги всякие, а мы ничего не понимали, что там написано. Я помню, мы просили папу, нашего папу, что он прочитал, и нам сказал, что там написано. А он в варке ничего не понимает. И он нам пробовал переводить, что написано, а мы не понимали смысл, что происходит. Понимаете, как? Потому что как он переводил, а надо же понять не только перевод слов, а как, что с этим делать. И у нас происходили всякие смешные вещи. Кто был для моей мамы примером? Я думаю, что ее родители. И Рэб Мордехай Дубин. Это был человек, который был тот, кто познакомил моих родителей. И он был представитель Агудат Исраэль, это такая была еврейская партия, религиозная еврейская партия в Латвии. И в 40-е годы он оказался в доме моих родителей, родителей моей матери. И он для моей мамы был очень большим примером. И он был по-настоящему выдающийся человек. Я думаю, что это Всевышний, конечно, его послал в дом моей мамы. Это для моей мамы было вот она, как пример, она его всегда приводила в пример. Откуда ваша мама получила такую крепкую веру от родителей? От родителей своих. Это однозначно было ее. У вас, да, нахон, это, спасибо, это, понимаете, я ничего не сделала, чтобы родиться в этой семье, это Всевышний сделал так. А для женщин, кто был образцом поведения для мамы в России, в Советском Союзе, я не совсем знаю, мне было 10,5 лет, в Израиле я знаю женщину, это была Рабанит Сарне, она была тоже очень особая женщина, ее муж был глава Ишиват Хеврон, и мама ее считала вот настоящей женщиной. И когда мы должны были выйти замуж, у нас родители и папа, и мама, они каждый видели в себе свои недостатки. Это их совершенно не подавляло. И они понимали свои границы, и они понимали, что это не в какой-то мере. Вот как я ему говорю, что папа нам всегда искал, он не говорил, посмотрите на меня, как я. А он нам брал нас и водил нас каким-то другим людям показать, как другие люди себя ведут. Так мама перед тем, как мы выходили замуж, каждый из нас, она наслала к ней, чтобы та нам объяснила, как надо себя вести с мужем. Я имею в виду, как надо быть правильной женой, как надо мужу давать место. Мама считала, что она в этом недостаточно. Я знаю, что она от нее брала пример. Мама считала, росла в период, когда рукоделие, вот быть женственность, это считала ханжеством. И мама в какой-то мере очень страдала об этом, что вот она не воспиталась в женственной форме. И она нам ощущала все время, что она это нам не может передать, и всегда искала, кто нам это может дать. Вот она выбрала эту женщину, и она нам всегда наслала, чтобы мы у нее учились, как быть женственной. Но она себя не пробовала перевоспитать. Она понимала, вот она такая.
Теперь нам хочется узнать, что она вам рассказала перед Да. Тут как раз и спрашивают.
Да-да, вот. Я понимаю, но я, извините, я уже перешла время, но если вы хотите когда-нибудь, пожалуйста.
Да, надо
будет. Видите, я вам рассказываю, как у нас было в семье, я просто рассказываю вам все, что было, без никаких, видите, что не...
Огромное спасибо.
Не-не, пожалуйста.
Вы не можете себе представить, потому что у нас, конечно, вот эта цепочка прервана.
Ну, да, я понимаю.
И нам брать и черпать.
И поймите, да. И мои родители тоже ощущали, что эта цепочка прервана. За счет двух вещей. Первым делом, потому что они каждый из них рос Моя мама в Куйбышеве, в Самаре, папа в Казани. Уже без какой-то среды. Только своими родителями. Без бабушек и дедушек вообще. Без, понимаете, вот этой еврейской среды, еврейских всяких, понимаете, как, ну, какое-то, понимаете, вот понятие, которое было когда-то как-то. Поэтому они не могли нам, я поэтому они ощущали, что они нам это не могут передать. Поэтому они тоже это уже ощущали в какой-то мере.
Рабанит Хава, спасибо большое. Не хочется
Пожалуйста.
с вами расставаться. Это
Пожалуйста.
очень-очень... Час пролетает просто
Да.
незаметно. И
Спасибо.
вот все благодарности, которые вам
Да,
пишут, вы
спасибо.
видите.
Да, спасибо, спасибо. У
Вопросы
родителей
еще?
были родственники, у родителей не было с кем советоваться в СССР. Всегда мои родители старались, и мама это тоже, может быть. У мамы не было, это было понятие, что если есть какое-то несогласие между ней и мужем, они никогда это не оставляли между собой, они шли всегда советоваться с раввином. И у мамы моей было, не было понятно, она не могла себе представить, как можно жить в городе без раввина. Значит, если вы хотите стать религиозным человеком, вы не можете взять на себя и все сложности нерелигиозного человека, что есть грязное белье, не выносите из избы, и все сложности религиозного мира. Возьмите как будто плюсы религиозного мира. Так у нас есть проблемы, мы идем советоваться. А только надо, конечно, выбрать правильного человека. Не с любым, не с любой человек может быть ваш советник. Вы должны также с ним поделиться, чтобы он понял, кто и как, кто вы. Вот моя мама всегда ходила, когда были какие-то что-то, всегда у нее было с кем советоваться. И у папы также. Они всегда советовались. Даже с нами, как с детьми. По-моему, я говорила об этом. Это тоже нас учило, как, понимаете, как себя вести в будущем. До свидания. Извините, я уже перешла все
Рабанит
время.
Хава,
До
спасибо
свидания.
большое.
Пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.